Глава третья. Люди в сутанах и люди со шпагами.
Те, что лежат в могилах, не говорят. Еще как говорят, коли на то есть воля Божия, возразил Легардер. Поль Фиваль, Горбун. Каблучки секретарши цокали по лакированному деревянному полу. Лукас Корса шел за ней длинным коридором. Стены нежно-кремовых тонов, приглушенный свет, тихая музыка, пока не оказался перед тяжелой дубовой дверью. Девушка велела ему подождать, скрылась, появилась вновь и с дежурной улыбкой пригласила пройти в кабинет. Вара Борха сидел в черном кожаном кресле с покатой спинкой перед письменным столом красного дерева. Из окна открывался великолепный вид на Толедо, старые красно-желтые крыши, острый шпиль собора на фоне чистого голубого неба, вдалеке серая громада Алькасара.
«Присаживайтесь, Корса.
Спасибо.
Я заставил вас ждать». Это прозвучало не как извинение, а лишь как констатация факта. Корса поморщился.
«Не беспокойтесь, на сей раз я ждал всего 45 минут».
Вара Борха даже не потрудился улыбнуться в ответ, пока Корса усаживался в предназначенное для посетителей кресло. На столе не было ничего, кроме сложной системы телефонов и современного интеркома, так что полированная поверхность отражала не только самого хозяина кабинета, но и часть пейзажа в окне. Вара Борхе было лет 50. Лысый, при этом и лицо, и лысина покрыты искусственным загаром. Вид респектабельный, хотя респектабельность его вызывала подозрение. Глаза маленькие, бегающие и хитрые. Изрядный живот прятался под узкими пестрыми жилетом и пиджаком, сшитыми на заказ. Кроме того, Вара Борха был каким-то там маркизом, молодость провел бурно и разгульно, попал на заметку полиции, впутался в скандальную аферу, после чего 4 года отсиживался в Бразилии и Португалии.
«Я хотел вам кое-что показать».
Резкость его порой граничила с грубостью, но такой манеры поведения он придерживался сознательно. Он направился к маленькому застекленному шкафу, вытащил из кармана ключик на золотой цепочке, открыл дверцу. Вара Борха не имел дела с обычными покупателями и участвовал лишь в самых престижных международных ярмарках и аукционах. В его каталоге никогда не фигурировало больше 50 книг, и только редчайшие. В поисках ценных экземпляров он добирался до самого захолустья, до самых дремучих уголков земли, действовал жестко и ничем не брезговал, идя к цели, а потом продавал добычу, играя на колебаниях рыночных цен. На него работали коллекционеры, граверы, типографы и поставщики вроде Лукаса Корса.
«Что вы об этом скажете?»
Корса протянул руку за книгой и взял ее так трепетно и осторожно, как другие берут новорожденного. Том, переплетенный в коричневую кожу с золотым тиснением, в стиле эпохи, сохранность отличная.
«Ля хипнеротомахия диполифили, колонны», — прокомментировал он.
Примечание. «Сон Полифила» или «Битва любви во сне» – итальянский. Возможным автором этого сочинения считается Франческо Колонна, 1433-34, 1527. Книга была опубликована в 1499 году. Шедевр итальянского типографского искусства эпохи Возрождения.
«А, значит, вы ее заполучили».
3 дня назад. Венеция, 1545 год. Инкасса де Филиво Лидиальдо.
Примечание. В доме сыновей Альды, итальянский. Альт Мануций. Альт, уменьшенный от Теобальда, около 1450-1515. Знаменитый венецианский печатник, издатель, гуманист, родоначальник издательской династии. Книги конца 15-16 веков, напечатанные в доме Альда, Венеция, получили название «Аладдин».
170 гравюр на дереве. Тот швейцарец, о котором вы упоминали, все еще желает приобрести ее?
Думаю, да. Экземпляр без дефектов, все гравюры целы?
Естественно. В этом издании все ксилографии, за исключением четырех, воспроизводят те, что были в книге 1499 года.
Мой клиент предпочел бы первое издание, но попробую уговорить на второе. Тому 5 лет на аукционе в Монако у него прямо из рук уплыл экземпляр.
Что ж, пусть решает.
Мне нужно 2 недели, чтобы связаться с ним.
Я бы хотел вести переговоры напрямую.
Вара Борха улыбался, как акула, выслеживающая пловца.
Вы, конечно, получите свои комиссионные. «Обычный процент.
Дудки, швейцарец мой клиент!»
Вара Борх язвительно улыбнулся. «Вы никому не доверяете, правда? Думаю, еще в младенчестве вы тщательно проверяли молоко родной матушки, прежде чем припасть к ее груди.
А вы, даю голову на отсечение, молоко своей матушки перепродавали».
Вара Борха впился взглядом в охотника за книгами, в котором теперь не осталось ничего кроличьего, ни капли былого обаяния. Он стал напоминать скорее волка, выставившего клыки. «Знаете, что меня привлекает в вашем характере, Корса? Естественность, с которой вы соглашаетесь на роль наемного убийцы». В то время как вокруг развелось столько демагогов и тупиц. А вы, скорее, из разряда тех апатичных на вид, но очень опасных типов, каких боялся Юлий Цезарь. Как вы спите, хорошо?
Без задних ног.
А я думаю, нет. Готов поспорить на 2 экземпляров готического минускула.
Примечание. Готический минускул. Письмо. 12-15 века, использующие только минускулы, то есть строчные буквы.
Что вы подолгу лежите в темноте с открытыми глазами. Скажу больше, я инстинктивно не доверяю людям покладистым, экзальтированным и услужливым. К их помощи я прибегаю только если это настоящие профессионалы, работающие за высокие гонорары, и если к тому же они лишены каких бы то ни было корней и комплексов. Тем, кто кичится родиной, безумолку трещит о семье или собственных принципах, я не верю».
Вара Борха поставил книгу обратно в шкаф.
Потом зло хохотнул. «А друзья у вас есть, Корса? Иногда я задумываюсь, бывают ли у таких, как вы, друзья?»
«Идите в задницу!» Пожелание было произнесено с полной невозмутимостью. Губы Вара Борхи расплылись в фальшивой улыбке. Казалось, он ничуть не обиделся.
«Вы правы. Мне ведь нет нужды в вашем дружеском расположении, потому что я покупаю вашу выставленную на продажу преданность, надежную и долговременную, не так ли?» Речь-то идет о профессиональной чести и гордости. Такие, как вы, люди выполняют договор, даже если король, нанявший вас, сбежал, даже если бой проигран и нет шанса на спасение.
Он взирал на Корса насмешливо, с вызовом, следя за его реакцией. Но тот лишь нетерпеливо, не глядя, ткнул пальцем в часы на левой руке. «А остальное, пожалуйста, изложите в письменном виде», — бросил он, — «и отправьте почтой. Вы ведь до сих пор никогда не платили мне за то, чтобы я смеялся вашим шуточкам». Казалось, Вара Борха раздумывал над услышанным. Потом насмешливо кивнул.
«И опять вы правы, Корса. Итак, перейдем к делам».